Вот так, друзья мои. Значит, мы с вами ознакомились в принципе, в целом, с тем, что такое таинство, какое не имеет значения для человека, как опасно подменить таинство воззрением, что будто бы само священное действие уже само по себе достаточно для человека, без соответствующей подготовки человека. Вот. Все это очень важно знать, поскольку вы все сами прекрасно понимаете, насколько широко распространен взгляд на то, что достаточно принять таинство. Как, что и почему – это уже второстепенный момент. Сейчас хочу несколько проиллюстрировать некоторые вещи и с вами немножечко пройтись по церковным таинствам. И помните, я вам сказал, что таинств сколько? Я не знаю. Много. В церкви нет пустых священных действий, безблагодатных. Потому что сказать, что вот какое-то количество только таинств, а остальные священные действия, значит, таинственно не дают человеку никакой благодати Божией, это значит сказать, что церковь занимается пустыми вещами. Это совершеннейший абсурд. Что из себя представляет каждый из таинств? Начнем с первого. Крещение. Это духовное рождение. Что в этом таинстве происходит? Дается семя. Вот это семя нового человека. Именно об этом, то, что дается именно семя, или закваска, если хотите, если употребить евангельское слово, говорят очень многие святые отцы. Я вам обещал кое-что зачитать, но все-таки зачитаю вам, правда, чтобы вы могли убедиться в том, как святые отцы смотрят на таинство крещения. Вот Макарий Египетский. «А если говорить, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже в пажите сердца для помыслов, так это говорят, первородный грех прощен, то посмотри, сколько крестилось с пришествием Господня и до ныне. Разве не помышляли они более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет». Нельзя думать, какую мысль проводишь, что с крещением все, мы уже освободились от всего, как это учит, кстати, протестантизм, что крещение является знаком принятия этого человека, и отныне все они уже находятся в области действия Божия. Макарий Египетский говорит – нет. Марк Подвижник замечательные слова пишет. Вот хотелось бы, чтобы вы запомнили это. «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается?» Здорово! Попробовал какой-нибудь богослов сейчас бы такое сказать, тогда бы узнал бы, как это и по крещению не дается. Крестили человека, ему не дается? Это что такое? Ефрем Сирин пишет, крещение есть только предначатие воскресения из ада. Предначатие. Понимаете? То есть вот то, о чем мы говорим, семя. Иоанн Златоуст. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священные трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы. Слышите вы? Если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Ух, как! Вы обратите внимание, никакой пользы, если не будем вести христианской жизни. А мы думаем принять, и все в порядке. Крещение или причащение, он перечисляет любой, и все в порядке. Иоанн Златоуст прямо пишет, что действие крещения состоит в рождении и обновлении. Кирилл Иерусалимский замечательно пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух не будет тебя крестить». Вот какие вещи-то! Семён Новый Богослов: «Уверовавший в Сына Божий кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения». Вы слышите, кстати, обратите внимание, будете священниками же. Кается и очищается в таинстве крещения. Как важно предварять крещение тем, что мы бы сказали, покаянием. Пусть это не таинство еще покаяния, а покаянием, чтобы действительно человек исповедовался, очистил свою душу. Видите, кается в своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Тихон Задонский: «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Что в крещении происходит? Игнатий Брянчанинов пишет: «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром». Ух, интересно, какие вещи пишут. Феофан Затворник говорит: «Но надо при этом иметь в мысли, что всем умертвие греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека». Ничего механически. Как это противоречит нашему всеобщему убеждению? Главное – крестить, главное – обвенчать, главное – пособоровать. А тут вдруг ничего механически не бывает. У Григория Богослова: «Как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из непринадлежащих к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру и, обладая самою вещью, самую вещь не имеет только имени христианина». Вопрос о некрещенных детях. На это прямо отвечает святитель Феофан. Читаю. Это очень важно, вас будут спрашивать. «А дети все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы у Бога. Потому Он знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна». Вы слышите? До чего распространено это вот это мнение? Один Августин учил, вопреки всем святым отцам, и нет укоренился. Некрещенный погиб. А они не пасынки и не падчерицы у Бога. Путей Божиих бездна. Подвожу итог. Первое. Крещение, как и все другие таинства, ничего автоматически человеку не дает. Обусловлено сила и степень причастности Богу, то есть действие Божие в человеке, обусловлено силою человеческого напряжения, его стремлением, его раскаянием, его верою. Нет механического воздействия. Таинство не магия. Напоминаю вам еще раз, что в Иуду с причастием вошел сатана. Это толкование не кого-нибудь, а святителя Иоанна Златоуста, когда он толкует слова, и с этим куском вошел в него сатана. Вот это надо, друзья мои, помнить и очень серьезно об этом говорить. Итак, мы с вами подошли к другому таинству, очень важному таинству – это таинство причащения. Вот. С самого начала, с самого Евангелия уже, сам Господь говорит ученикам: «Примите, едите, сие есть тело мое, сия есть кровь моя». Последующее святоотеческое учение совершенно однозначно и всюду говорит об этом, что все приступающие к чаше, приступают именно к телу и крови Господней. Такова вечная вера христианская. Однако здесь что произошло? Уже в древности и до сего времени, конечно, это естественно, появился вопрос, как же понять, когда Господь воду претворил в вино, все было ясно. Все было ясно. Попробовал архитриклин и возмутился женихом. Ты что же это делаешь? Сначала подают доброе вино, когда упьются, похуже, там уж все пойдет. А ты что делаешь? То есть, оказывается, пресуществление воды в вино оказалось налицо. Что же здесь тогда в таинстве происходит причащение? Когда все по-прежнему причащаюсь и вкусом, и видом, и осязанием, и обонянием, то есть эмпирически видит этот хлеб, этот вино по-прежнему остающимися прежде. И уже в древности уже возник вопрос, как понять тогда, что это тело или кровь? Очень хорошо, конечно, сказал Ириней Леонский. Злоба еретиков понуждает нас говорить о том, о чем лучше бы и не говорить, и молчать. Верите, что причащаясь Христа. Все. Но нет. И вот поэтому мы видим, что уже в древности целый ряд отцов объясняют это. Как же понять, что мы видим все, хлеб, видим, что это вино, вкушаем. Как это понять? Уже целый ряд отцов объясняют это и говорят об этом. О чем говорят? Очень интересно. Что такое хлеб, пишет Иоанн Златоуст? Тело Христово. А чем становится причащающийся? Телом Христовым. Интересно. Причащающийся становится телом Христовым. Это что значит? Меняется его тело, заменяется Христом? Нет. Как же понять? Как понять, когда Кирилл Иерусалимский говорит, мы все становимся единотелесными, единокровными Христу? Что, происходит материальное изменение наших тел? Никогда. Ни один святой отец об этом не говорил. Никогда. Никто из них не говорил, что хлеб и вино исчезают, а вместо них натуральное тело Христа. Никогда об этом не говорили. Даже в литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого, даже после приложения даров, диакон опять говорит: «Раздроби, владыка, хлеб сей». Священник отвечает: «Раздробляется агнец Божий». Как же святые отцы объясняют? У них очень, очень интересные есть объяснения. Целый ряд. Очень интересные. Ну, я не знаю, начать ли святых отцов или начать... Ну, хорошо, начну с святых отцов. Макарий Египетский, обращаясь к тому замечательному эпизоду в Евангелии, когда, помните, Христос говорил: «Кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной». И многие, многие, услышав это слово, соблазнились и отошли от Христа. Помните? Что пишет по этому поводу Макарий Египетский? «Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша это слово, соблазнились, говоря, как может он плоть свою дать нам есть? Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой». Итак, это слово с большой буквы, изменяет и применяет природу тварей, как и хочет, как хочет. То есть преподобный Макарий, как видим, осуждает мыслящих о Евхаристии телесно, вещественно, то есть думающий о материальных превращениях, и подчеркивает духовное применение природы вещей. Одно из наиболее таких сильных высказываний мы находим у Иоанна Златоустова в послании к Кесарию. Я сначала зачитаю это место, а потом кое-что скажу. Он пишет: «Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним, хотя естество хлеба, физис, в нем остается». Называется телом Господним, хотя естество хлеба в нем остается. И так далее. Очень важно отметить, что целый ряд отцов, которые цитировали вот это послание Иоанна Златоуста, я вам их перечисляю, Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер, ученик преподобного Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор, патриарх Константинопольский, никогда не подвергали сомнению подлинность этого послания и вероучительную правильность этого. Вы слышите? Они цитировали его. В то же время это послание, если вы обратитесь сейчас к его сочинениям, находится в разделе «Спурии». И переводчики там предупреждают русского читателя. О чем предупреждают? Знаете, очень интересно. Я вам зачитаю. «В полном своем виде настоящее письмо дошло до нашего времени лишь в средневековом латинском переводе. И только некоторые места его, которые мы в своем переводе обозначили вносными знаками, сохранились на греческом языке в разных творениях древних греческих писателей, таких как Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер, Иоанн Дамаскин, Никифор Константинопольский. Все поименованные писатели, пользуясь этим письмом в своих сочинениях, большую частью против монофизитов, указывали на него как на подлинное творение святителя Иоанна Златоуста и приводили из него отрывки в доказательство того, что и прежде Халкидонского собора отцы и учители церкви учили о неслитности естеств в лице Иисуса Христа. Несмотря на то, почти все известнейшие римско-католические ученые отвергают его подлинность и думают, что оно принадлежит какому-нибудь неизвестному писателю, жившему после Халкидонского собора, но без достаточных оснований. Итак, мы находим, что все греческие писатели, святые, считают его подлинным, оперируют им, ссылаются на него в борьбе с монофизитством, в частности, латинские, позднейшие, отвергают его. Вам понятно, почему? Понятно, почему? Потому что он пишет, хотя естество хлеба, природа, физис, в нем остается. Мы об этом сейчас поговорим. Иоанн Дамаскин пишет, поскольку у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, он, Христос, сочетал с ними, с этим хлебом, водой и вином, он сочетал с ними свое божество и сделал их своими телом и кровью для того, чтобы мы оказались тем, что выше естества. Опять он же пишет, Исаия увидел уголь, но уголь не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб общения, он называет евхаристический хлеб, не простой хлеб, но соединенный с божеством. Об этом же пишет у Иоанна Дамаскина довольно много. Я вам сейчас уже не буду зачитывать. Да, у Анастасия Синаита, вот, и так далее. Какова мысль святых отцов? Макария Египетского, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина, Семёна Нового Богослова. Вот. Какова мысль? Основная мысль отеческая. Этот хлеб не меняет своей физической сущности, но меняет принципиально свое состояние. Он теперь не хлеб, а хлеб, соединенный с Божеством, и потому есть истинное тело и истинная кровь Христова. Этот хлеб, это вино, обладает всеми божественными свойствами тела Христова. Какого тела? Соединенного с Божеством. И поскольку этот хлеб соединяется с Божеством Христа, они становятся едино с Его телом. Одно. Одно с его телом. Вот такова основная мысль, которую мы находим у тех отцов, которые говорят о том, что же происходит в таинстве Евхаристии по этому вопросу. Большинство же, подавляющее большинство отцов, ничего не говорят. Только говорят, что это истинное тело и истинная кровь. И не касаются того, что там происходит. И действительно, многие ли это интересует? Даже многие ли наши верующие причащаются, и мы тоже, и верим. Как? Что там происходит? Лишь вот, ну, богословы им делать нечего, они этим, конечно, занимаются. Приходится святым отцам отвечать на это. Позднее, уже очень поздно, фактически через 1500 лет возникает учение о пресуществлении. Первая идея это еще высказывал где-то в X веке. Вот. Потом это высказывал патриарх Геннадий Константинопольский в XV веке. С ним вместе высказывал епископ Никейский Виссарион эту идею, уже заимствовал оттуда, И, кстати, стал потом кардиналом Римской церкви, Виссарион Никейский, да. В 15 веке вот эта вот идея пресуществления, транссубстанциацио. Какова эта идея? Идея такова, что сущность хлеба и вина или исчезают, ну, исчезают, и возникает вместо нее сущность тела и крови Христовой. У Фомы Аквинского в результате этого, у известнейшего богослова Римской церкви, да, это 13 век, он говорит даже так, что поэтому священник во время Евхаристии заколает Христа, иммолацио Христи. В Евхаристии происходит воспроизведение евхаристической жертвы. Вот такие вещи. Мы никогда в святоотеческом богословии этих вещей не находим. Как пишет отец Иоанн Мейндорф, византийские богословы никогда не говорили о том, чтобы сущность, вот эта материальная природа, сущность хлеба и вина во время Евхаристии исчезала. Не в этом суть таинства. Задача-то какая? Приобщиться человеку Христа. И святые отцы, как Иоанн Дамаскин, там Иоанн Златоуст, они пишут о чем? Что хлеб соединяется с божеством Христа какого? Кто такой Христос? Бога-человек. Соединяется с божеством. И поэтому этот хлеб, это вино приобретает все божественные, спасительные свойства тела Христова и становится с ним едино. Может, такой образ сказать вам? Вы знаете, вот сколько случаев бывает за границей, довольно они комичные или какие, не знаю, когда вдруг ловят какого-то там человека, ну, допустим, преступника, и вдруг говорят, он русский, это русский, кавказского происхождения. То есть говорят о главном, что он из России. Потом говорят о второстепенном. Ну, это неудивительно. По главному именуют. Так и здесь тоже. Главное что? Что это хлеб, соединенный с божеством. Поэтому он становится кем? Действительно божественным. Он становится действительно телом. То есть телом, что облекает душу нашу. Он становится телом Христовым. Очень важно здесь подчеркнуть и другое, что здесь происходит не новое Боговоплощение, не новое Боговоплощение, а осуществление этого Боговоплощения в истории. Цель какова? Какова цель? Когда будет Бог всяческое во всем, вы слышите? Во всем творении. То есть все будет приобщено, все станет этим божественным телом Христовым. Вот такова ситуация. Значит, вот я говорю, в 15 веке это появилось. Это учение в России, оно появилось очень поздно. Впервые мы его встречаем где-то уже в 18 веке. У греков с 15 века впервые, потом молчание, и потом только в 17 веке мы находим упоминание о нем в послании восточных патриархов, православной исповедни Петра Могилы. И затем очень грозное решение Константинопольского собора 1691 года, где уже решительно утверждается, что тот, кто отвергает идею присуществления, анафема да будет. Уже присуществление. Это несмотря на то, что все 1500 лет все святоотеческое богословие говорит только о приложении святых даров, метаволи, претворении святых даров. То есть учит о чем? О чем? Я показал святые отцы, что говорят. Это хлеб, соединенный с Божеством. Ни о каком исчезновении нет. Нет и речи. Католическое учение о присуществлении, оно чем страдает? Первое. Оно говорит о полном исчезновении сущности хлеба и вина. Это то, что мы видим в монофизитстве, которое говорит об исчезновении фактическом сущности человеческого тела, о поглощении божеством. Ну, вы знаете, монофизитство отсюда. О поглощении. С одной стороны. С другой стороны, католическое учение о чем говорит? Присуществление. О том, что этот хлеб и вино, не верьте своим глазам. Это вам только кажется, что это материально по-прежнему хлеб и вино. Кажется. Бог творит чудо, что мы не видим. Поэтому вот это учение можно назвать монофизитско-докетическим учением. Вот это учение о пресуществлении. Кстати, очень сильные возникают вопросы к этой идее пресуществления. Ну, какие? Святые дары. Вы знаете, священник, если небрежный, плохо подсушил, они могут заплесневеть. Не загнить, а заплесневеть. Диакона, которые потребляют после соборных богослужений, особенно большие чаши, когда, они вам скажут, что с ними происходит. Иногда им рядом, недалеко уже приходится прям держать постель даже. Да-да, они пьянеют очень сильно, особенно когда много. Кстати, печальное явление – это во многих наших храмах, когда что делают с нашим духовенством. Это еще молодой совсем человек, как губка все впитывает, и он столько это выпивает, и привыкают к пьянству. Привыкают уже потом. Многие становятся прям пьяницами в конечном счете. Это беда, я вам скажу. Придумали, надо столько-то вина, больше вина, льют это, и бедные потом. Они некоторые в ужас приходят, что делать, просят. «Батюшка, помогите, не могу, у меня желудок». «Ну, помоги здесь». «Нет, я сейчас еду туда-то или прочее». Вот эти целые проблемы возникают просто в практической жизни. Это серьезная вещь. Но я-то говорю о чем? Что пьянеют, дары плесневеют. Вот эти вещи, которые совершенно, так сказать, налицо. О чем еще надо сказать? Такая серьезная вещь. Каково отношение русского богословия к этому вопросу? Очень интересно, что целый ряд наших выдающихся богословов решительно выступали против доктрины пресуществления. Вам перечислить? патриарх Сергий Старгородский, архиепископ Филарет Гумилевский называет вот это присуществление называет варварским словом. Архимандрит Киприан Керн, ну, вы знаете это, парижский, наш русский парижский богослов, протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Василий Зиньковский, протоиерей Георгий Флоровский, протоиерей, протопресвитер Иоанн Мейндорф, протоиерей Ливерий Воронов, вы-то его не знаете, я-то его прекрасно знаю, это, да, вот, протоиерей Николай Афанасьев, Александр Шмеман, протоиерей Виталий Боровой, профессор Успенский, греческий профессор Яннарас, Павел Евдокимов, Хомяков, который называл это атомистическим чудом. С иронией, конечно. То есть целый ряд виднейших богословов второй половины XIX века и XX века выступали решительно против этого. Я вам перечислил не все. Это совсем не все. Я хочу вам сказать и даже зачитать, если сейчас это я найду, как об этом пишет, интересно, Василий Кривошеин, архиепископ бельгийский. Он пишет о том, что как вошел этот термин к нам уже, в наше богословие, что произошло с катехизисом митрополита Филарета Дроздова. Он об этом очень-очень хорошо прям и так сильно, я бы сказал, пишет по этому вопросу. Пишет же он так. Как известно, текст катехизиса митрополита Филарета, изданного в 1823 году, дважды подвергался изменениям. В издании 27 года дело ограничилось заменой библейских и святоотеческих цитат на русском языке церковнославянскими. В 39 году были произведены более существенные изменения в тексте по настоянию обер-прокурора Протасова в сотрудничестве с митрополитом Серафимом Глаголевским и другими членами Святейшего Синода. Нужно сказать, что исправление катехизиса в духе его большей латинизации и согласования с исповеданиями Петра Могилы и Досифея не всегда было удачным. Так, в этом издании, к слову, прилагаются о святых дарах, было добавлено «или присуществляются». Правда, вслед за тем слово «присуществление» объясняется в православном духе. Тем не менее, это пишет архиепископ Василий Кривошеин, тем не менее, можно только жалеть о внесении в катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина. Вот, видите, оказывается, какова история. После этого внесения в катехизис, естественно, вы представляете, авторитет митрополита огромный и прочее, бурным потоком в наши догматические богословия начал входить этот термин «пресуществление». Хотя, тем не менее, Филарет Черниговский, вы знаете его догматическое богословие, называет это слово варварским. Варварским. Как недостойным православного богословия. Вот. Вот таким образом, значит, подходят наши богословы. Вопросов к этому учению очень много. Но я вам скажу так, что поскольку этот термин все-таки вошел, и мы его находим, уже этот термин, в наших позднейших отцах, мы, пожалуйста, находим это у Игнатия Брянчанинова, Феофана Говорова, мы находим у Иоанна Кронштадтского уже этот термин, то речь уже идет не о терминах, а о смысле том, что стоит за этим термином. Католицизм решительно настаивает на идее, которую можно было бы выразить словом «превеществление». Я вам скажу, что какой-нибудь нечестивый химик или физик, и они были уже такие, могли бы провести этот анализ и проводили. Конечно, никакого изменения молекул там, и прочих, этого, конечно, нет. Не в этом же таинство состоит. Суть таинства в том, что мы можем соединиться с самим Христом, что это не хлеб и вино, которые мы едим за столом, а совсем другое состояние, а соединенное с Божеством, как пишет Иоанн Дамаскин. Божеством кого? Христа. Это становится его плотью. Этот хлеб становится плотью. Не превращается в плоть. Не физические изменения происходят, а становится его, то, что облекает его, то, что является с ним соединенным. Как? В богословии, это очень важно для вас, вы должны знать это, в богословии евхаристология, учение евхаристии, это есть полное, если хотите, полный аналог, полное подобие, если хотите, даже тождество. Чему? Христологии. Христологии. Как в христологии мы учим о том, как соединено тело Христово с Божеством. Как? Неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Так тоже в Евхаристии этот хлеб и вино соединяются с Божеством Христа неслитно и неизменно, и неразлучно, и нераздельным. В последнем случае, очень важное, мы находим отличие от протестантского учения. Протестантского, в частности, лютеранского учения. Как учат лютеранство? Вот на последней встрече мне удалось, кажется, им, в общем, они поняли. Я говорю, вы несториане, вы понимаете? Они возмутились. Я говорю, у вас несторианское учение. В чем? В том, во время причащения Христос присутствует в дарах, как они, знаете, проходили, в хлебе с хлебом под хлебом. Причастились – все, можете выливать куда угодно, уже Христа там нет. Я говорю, вы помните, как Несторий учил о Христе? То Христос соединился с человеком Иисусом, и то присутствует в нем, то уходит Бог Слово. На кресте, например, они учат, он оставил его, поэтому человек Иисус кричал, Боже мой, вскую оставил меня. Помните? Халкидон учит, нет, нераздельно. Отныне нераздельно. То же самое происходит в Евхаристии. Евхаристия и после причащения остается телом и кровью Христовыми. Божество никуда не уходит. Нераздельное соединение и неразлучное. Вот. Кстати, надо вам сказать, что их это очень поразило, лютеран, вот на последней встрече, да, они были... Ну, я думаю, что очень многие из них задумаются насчет этого. Это было заседание всеправославно-лютеранской комиссии, уже по счету, он забыл какой, в общем, больше 10 да, заседаний. Вот. И это им очень хорошо, потому что они учат фактически о чем? То, что Филарет Черниговский называет импонацио, то есть вохлебление. То есть Христос присутствует в хлебе, а потом уходит из этого хлеба. Чистое несторианство. Итак, видите, мы что можем сказать? Что святоотеческое учение, особенно ярко, вот Иоанн Дамаскин о чем говорит, я вам не все привел далеко. Да, вот Иоанн Златоуст говорит, что на естество хлеба сохраняется. Оно занимает какое положение? Халкидонское. Крайности несторианские, лютеранские. И монофизитские, католическое присуществление, остаются по обе стороны православного учения. Нет этого ни исчезновения хлеба и вина, нет этого монофизитского догетического учения, и нет того, что Бог Слово, Божество Христа присутствует только во время причащения, а потом исчезают и выливают в помойное ведро. Халкидонская христология является халкидонской евхаристологией. Вот так. Это один из вот тех вопросов, которые, вот, к сожалению, сейчас опять вот бурно, да, поднимался этот вопрос, и, к сожалению, ну, подчас с пристрастием. К великому сожалению. Но что делать? Это же вопрос другой. Да. Что еще я могу сказать вам? Может быть, стоит сказать о Евхаристии, о подготовке к нему. Ну, впрочем, я уже говорил. Говорил уже вам, что нельзя смотреть на причастие, как на простой элементарный акт. Коли присутствуем на литургии, значит, пожалуйста, все причащайтесь. Строжайшее предупреждение апостола Павла. Оттого из вас многие болеют и умирают. Страшный пример Иуды Искариотского, когда с этим причастием вошел в Иуду сатана. Сатана, а то думает, лишь бы причаститься. Как, с каким благоговением мы должны подходить? Мы принимаем Христа, а не что-нибудь. В отношении причащения детей очень важно, друзья мои, как привыкли многие мамаши, так бегут и причащают. А вы поняли, что у ребенка еще нет сознания, нет воли? Он ничего не понимает. Вы, родители, должны. Вы приносите. Ваша воля, ваше сознание. Вы хотите, чтобы это было с пользой? С пользой хотите, чтобы причастие было, да? Готовьтесь. Степень вашей, мама или папа, или кто там, бабушка, степень вашей подготовки, вашего сознания, участия вашей личности будет степенью пользы причащения младенца. В противном случае, вы не получите ничего. 10 лет будете причащать, пройдет, и он потом на дискотеку. А что же, причащали. От телевизора к чаше еще причащают? Забыли, кому мы подходим. Забыли, идем ко Христу. Ребенок ничего еще не понимает. Да? Ты хочешь, чтобы была польза? Ты несешь. Ты готовься. Готовься. Как можешь. Это твое дело. Как и в причащении нас самих, степень нашей подготовки является степенью полезности причащения нашей духовной. Так и ребенка. Поэтому еще лучше было бы, чтобы причащались родители вместе с ребенком. Особенно это важно, когда мать кормит грудью, потому что здесь младенец причащается от самой матери, ибо мать становится единотелесной, единокровной Христу, и ребенок уже через нее даже причащается. Родителям это гораздо более важно, вы слышите? Родителям гораздо более важно и необходимо даже, чем ребенку. Вам же понятно, почему. У ребенка еще нет сознания. А вы, родитель, имеете полноту этого сознания. Вы можете причаститься с огромной пользой для себя и ребенка, поскольку вы единотелесно с ним. А когда одного ребенка причащают сами, то сами судите, большая ли польза будет мухе, которая сядет на святые дары и хоботком там? Ребенок еще пока находится в таком состоянии. Понятно же всем. Представь себе, крошка упала с святых даров, не заметили, мышка съела. Представляете, что это такое? Ребенок еще находится в таком бессознательном состоянии. Поэтому очень важно, чтобы родители, если хотят блага для ребенка, чаще сами причащались, или, по крайней мере, причащались вместе с ним. Тогда это будет действительно великая духовная польза. Вот, оказывается, какие вещи. Ибо, повторяю вам, что причащение святых тайн – это не магическое действие, а это причащение самому Христу. А Христу можно причаститься, только участвуя и умом, и сердцем, и волей, и всем своим существом. Польза прямо пропорциональна нашей ревности. Вот так. Нашему страху Божьему, нашей чистоте, как таковой. Вот так. Я хочу сказать о других еще таинствах, особенно о таинстве священства. Это особенно для нас важно. В таинстве священства, опять-таки, мы должны понять, а опять же нет никакой магии. Вы слышите? Опять нет. Иоанн Златоуст пишет. Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех? даже и недостойных, Иоанн Златоуст. Всех Бог не рукополагает, но через всех Сам Он действует, хотя бы они были недостойными для спасения народа. Через всех Сам Он действует. Это не то, что Бог говорит через священников, слышите? Речь идет не о научении, а о священнодействии, что таинство совершает не священник, а ты еси, обращение к принося и приносимый. Священник совершает внешние действия, священное действие. И в какой степени он сам окажется достойным этого? Его личное дело. Он может оказаться достойным, а может оказаться изгнанным вон, как не в брачной одежде, попавшей на брачный пир. Фудель, знаете, писатель Сергей Фудель, приводит очень один интересный случай, когда крестили мальчика лет 5-6, и бабушка одна идет с ним по городу, и вдруг говорит: «Вон батюшка тебя, который крестил, видишь?» Мальчик посмотрел, говорит: «Нет, меня крестил ангел, а батюшка лежал связанный на лавке». Открылось ему. Вы подумайте, какой ужас! Батюшка связанный лежит. У него открылось у ребенка это видение того, что происходит с душой священника, который вот так относится, знаете, как в комбинате бытового обслуживания, а не как священник. А батюшка лежит, лежал связанный на лавке. Это точно. Итак, дар священство, как и дар любого таинства, это Бог, вы слышите, личный, это не магический дар, это не безликая сила, которой совершили священное действие, и все, и в нем теперь, как в клетке птичка, хоп, все, теперь священник. Нет. Нет. Дар – это Бог, и Бог присутствует в человеке, и действует человек соответственно его жизни. Вы слышите? Соответственно его жизни. Священное действие же, которое он совершает, ему дается это право. При этом рукоположении дается еще право священно действовать. Это право епископ может отобрать, лишить его этого права, когда увидит какие-то преступления, свидетельствующие о том, что у этого священника уже, конечно, никакого дара благодати нет. Вы слышите? Вы теперь поняли, что такое снятие сана у священника? Понимаете, что такое? Когда убеждается, у него же никакой благодати нет. Оказывается, дар священства-то – это не что-то, не, повторяю, не птичка в клетке, а это то, что может быть больше, может быть меньше – и может совсем покинуть человека. Да, священник сегодня совершает литургию, венчает, крестит, а потом и получает указ – с вас снят сан. Что вы думаете, это епископ только в этот момент у него благодать отлетает, что ли? Этим указом епископ констатирует, первое, у тебя уже нет этой благодати священства. Второе, отнимаю у тебя право священного действия. Отныне ты не можешь священно действовать. Запрещаю тебе это делать. Понятно? Таинство, дар благодати, еще раз вам говорю, это не предмет, не птичка, это Дух Божий, личный Дух, который видит состояние души человека. И от человека зависит, в какой степени этот дар будет присутствовать в человеке. Знаете, много замечательных просто высказаний святых отцов поэтому о священстве. Вот в семинарии бы, как бы надо бы это прежде всего проходить, вот эти 6 слов о священстве Иоанна Златоуста, прежде всего, чтобы мы знали, к чему приступаем. И это больше всего надо бы знать. Смотрите, Иоанн Златоуст пишет: «Священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его, без себя Дух Святой. Он же пишет: «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся, напротив, гораздо более погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души». Вы слышите? Великой души это требует. «Ибо многие обличены саном». По сути, еще что говорит. Подумайте только. «Ибо многие обличены сан, облечены, понятно, саном, да не все имеют благодать». Какие слова страшные мы читаем. Исидор Пелосиот: «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Ефрем Сирин: «А я, возлюбленный, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеет обычай некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные». У Семёна Нового Богослова, я уж не буду зачитывать, но это потрясающие слова находятся о том же самом. Он говорит, что недостойные, принимающие без благовения, без страха Божия, без соответствующей веры, принимает сан, совершают все худшие, ибо в суд и осуждении будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяний и блуда и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же нагло божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога. Итак, Семён Новый Богослов пишет: «Ни монахам по внешнему облику, ни рукоположенным и включенным в степень священства просто так, только из-за рукоположения и его достоинства не дается от Бога отпускать грехи. Да не будет, ибо им дозволено только священно действовать». Речь идет о том откровении помыслов, если хотите, которые можно совершать только человеку духоносному, видящему душу, имеющему опыт духовной жизни, а не просто кому попало. А никому попало. Ну, хорошо, друзья мои, вам это понятно, да, надеюсь. Вы об этом, наверное, слышите уже многократно. О других таинствах скажу немножко, у нас времени не так много осталось. Таинство покаяния. Не смешивайте, нельзя смешивать то, с чем можно подойти к любому священнику, и то, с чем я подойду к тому и только к тому, в ком я убедился, что этот человек действительно может дать мне разумный, полезный совет в моей духовной жизни. Это совершенно разные вещи. Кассиан Римлянин писал: «Как много я пострадал от неопытности, слышавших вот меня, слушающих меня». Семён Новый Богослов сколько пишет. Игнатий Брянчанинов как предупреждает об этом. Многие святые очень предупреждают открывать душу свою только тому, в ком ты убедился по определенном времени, знакомстве, убедился, что этот человек действительно может дать тебе полезное, может тебя наставить, укажет тебе, как быть дальше. Перед обычным же священником надо просто, как говорят, назвать свои грехи. Это первое. Второе, что очень важно, чтобы покаяние, это же таинство покаяния называется, оно должно совершаться не просто человеком в перечислении своих грехов, а обязательно должно сопрягаться с чувством покаяния перед Богом. Обязательно нельзя превращать исповедь в перечень, в отчет о проделанных грехах. И к этому есть у каждого время. Пока он стоит, ждет, другие исповедуются. Я могу перед Богом покаяться, не только просто во всем могу покаяться, всю свою душу открыть, а священнику назвать уже, назвать те грехи, ну, которые имеют место, не вдаваясь в какие-то подробности. Вот. Об этом говорят святые и духовнейшие люди. С другой стороны, в отношении самого священника, принимающего исповедь, это тоже очень важно. Вы знаете, что вот был случай, я, к сожалению, не могу называть имен, имени, поскольку оно очень известное, это имя. Вот. Но вот моя очень хорошая знакомая, она сейчас монахиня, пришла на исповедь к нему. После этого она мне говорит: «Слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла после этой исповеди развращенной. Такие грехи мне называл, такие вопросы задавал, что это стыд и срам». Священник может превратиться в сущего дьявола, развратить буквально может. К исповеди надо подходить с величайшим благоговением со стороны священника, с целомудрием, если хотите, с полным. Не копаться, некоторые любят копаться, думая, что этим самым они лучше очистят душу, а на самом деле загрязняют ее всякой мерзостью. Нужно быть очень деликатным, в высшей степени деликатным, осторожным, целомудренным, вот, скромным. В противном случае можно понести на себя, навлечь на себя страшный грех, проклятие Божие. Это нужно иметь в виду. Вот вам пример. Я поделился этим с одним нашим профессором, и он мне рассказал, представляете, точно то же самое о своей знакомой. Вот, оказывается, это не кто-нибудь, это прославленный духовник. И вот люди любят это. Изволь мне исповедоваться все от детства, давай. Так я, батюшка, я уже исповедовался, уже говорил. Нет, иначе я тебя не буду исповедовать. Власть. Действительно, недаром говорит, хотите узнать человека, дайте ему власть. Требует подчинения себе, покоряет дух. Забыли, что духовник – это не командир, повторяю вам еще, друзья мои, это друг, это друг. Да еще какой друг, который со смирением относится к тому человеку, который приходит к нему. Не командуют, а с любовью, если могут, посоветовать, сказать. И то, насколько это возможно, не от себя, а от святых отцов. Тогда действительно это покаяние будет, если хотите, от елеем, милостью, и поможет очистить душу человека. Да, ну, в отношении других таинств я уже особенно не могу ничего вам сказать. Скажу, что сейчас вот вошло вот это соборование, очень уж бурно это прям вошло в жизнь. Апостол прямо пишет: «Болит ли кто в вас? Болеет ли кто в вас? Да призовет». Вы поняли, в какой степени находится? Он же сам не может прийти. Вынужден звать. То есть, как уже состояние, если хотите, тяжелое, критическое, тогда да призовет пресвитеров. Вот, оказывается, это таинство для чего предназначено, как уже особое вспомоществование и молитва о тяжело заболевшем. А не так просто, по обычаю, давайте. Еще придумали при этом совершенно какую-то неслыханную, дикую вещь. В соборовании прощаются забытые грехи. Нужно, во-первых, понять, друзья мои, что выше таинства причащения ничего нет. Потому что в причащении мы соединяемся с самим Христом. И не только духовно, душевно, даже единотелесными Ему становимся. Нет выше. Соборование, если хотите, это еще вспомоществующее, еще помогающее еще средство. Когда? Когда тяжело уже больной человек. И тогда апостол Иаков прямо об этом пишет. Вот. Ничего худого в этом нет, но разумно относиться надо ко всему. Ко всему. В том числе и к этому таинству.